Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я. В гостях у меня сегодня председатель правления Центра Transparency International Елена Панфилова. Здравствуйте, Елена.
Добрый вечер, с Новым годом.
И вас тоже с Новым годом. Ну и представлять вас иначе, как отчаянным патриотом своей страны, теперь уже, насколько я понимаю, нельзя после эфира у Познера. Визитная карточка, отчаянный патриот.
И я буду на этом настаивать, хотя сейчас я вот там услышала про культовых персонажей. Чего-то как-то я бы, наверное, с более прямой спиной шла бы по Новому Арбату, там как-то так.
Ну да. Здесь телевидение, CD-визор работает, так что можно держать.
Как так буду культовость изображать? Ладно.
Подслушал. Можно выдать секрет про этих отчаянных патриотов?
Да, конечно.
Будете программу под таким названием вести?
Ну, это не... Буду и не под названием, а программа Панфилова, она выходит по четвергам, на «Дожде» вышло 3 пробных пилотных эфира, у меня были Юля Галямина, у меня была Люба Соболь, у меня была Марина Баландина, юрист, то есть «Дождь» предоставил мне такую совершенно фантастическую, шикарную возможность рассказывать о таких же людях, как я и как вы, между прочим, кто в какой-то момент почувствовал себя недостаточно раскрывшимся в привычных рамках своей профессии по диплому или не по диплому, или какой-то своей жизни, или почувствовал, что стране нужно большее, и как-то вот перевернул свою жизнь на какое-то количество градусов. Вот про этих людей у меня программа на «Дожде».
Вот заголовок-то у нее есть там? Отчаянные патриоты?
Пока нет, нет. Но это я ее так называю. Пускай она будет так называться. Ведь не обязательно... Вы знаете, есть куча вещей, которые нигде не написаны. Вот, и нет никаких подзаголовков, и нет никаких букв. Но достаточно того, что люди знают. Вот будем считать, что люди будут знать.
Маленькая лингвистическая игра от отчаянного патриота до отчаявшегося патриота. Один шаг или нет? 15 лет работаете, бьетесь с коррупцией, вернее, возглавляете, скажем так, одно из направлений битвы с коррупцией в России, а меньше что-то вроде как не стало, по ощущениям.
На самом деле, больше 15 лет организации, какие-то мысли, какие-то попытки работать, изучать, измерять были и раньше. Но нет, вы знаете, именно как патриот отчаявшийся, наверное, никогда не была. Потому что я люблю нашу страну, и я до последнего буду делать что-то, чтобы она была такой, какой мечталась моей бабушке, как минимум, моим родителям, моему брату, моим детям. Но отчаявшийся в каких-то моментах, да, была, конечно, как многие из нас, и часто это было связано с профессиональным, но с профессиональным им легче. Перевернул страницу, подумал, почесал карандашом в затылке и начал писать заново. А вот с людьми сложнее, отчаявшаяся от того, что люди... То ли у них какая-то заклятие генгемы там и не понимают они то, о чем ты говоришь. Или действительно вот этот вирус алчности поразил их так глубоко, что это уже не вполне люди. Вот отчаяние, связанное с людьми, оно, пожалуй, несколько раз меня накрывало весьма изрядно.
Читал ваше интервью, оно как раз было в предыдущий кризис, там, 8-9 года, и вы говорили, в частности, о том, что, казалось бы, кризис, побойтесь Бога, люди, берите меньше, но ведь не получается. Что в итоге, по итогам того кризиса, и что сейчас происходит, больше-меньше у нас коррупции будет?
Коррупции будет и сейчас больше, И я думаю, что, к сожалению, в 2015 году будет больше, если кризис будет развиваться так, как он развивается. Есть экономисты, я не буду прикидываться, хотя у нас так принято быть таким человеком-оркестром. Люди понимают во всем все, да? Вот. Я в экономике, в макро ничего не понимаю, но я внимательно читаю самые разные точки зрения, от права до лева, сверху донизу, самые разные, и судя по тому, по всему, кризис будет развиваться. И, в общем, некие тренды тут все сходятся, какими они будут. И вы тут понимаете, дело в том, что с коррупцией, с нашей произошла где-то на рубеже вот 5-6 годов, и почему в 7-8 у меня первые такие звоночки серьезных опасений по поводу будущего нашей страны, именно связанного с коррупцией, стали возникать. Дело в том, что коррупция у нас силовая по своему, по своей вот стержневой линии. У нас коррупция зачастую недобровольна. Это не то, что вот там как где-то захотел дать взяточку, чтобы объехать на кривой козе зазевавшегося соперника. У нас очень много коррупционного рейдерства, у нас коррупционеры в погонах, у нас коррупционеры в силовых структурах, у нас коррупционеры в обычных гражданских структурах, но которые используют силовое давление. Там разрешение, лицензирование, аренду, то есть причем такое довольно брутальное. Проблема-то заключается в том, что они ничего делать больше не умеют. Их сознательная жизнь последние 10-12 лет прошли вот в этой профессии силового коррупционного отжима. А экономическое поле начнет сжиматься, бизнес начнет сжиматься. Это значит, что?
Что они, падают.
Что они вдруг проникнутся сознательностью и скажут, ой, подожмемся, будем меньше брать. Что-то мне подсказывает, что нет. Я боюсь, что и те остатки, в общем, среднего малого бизнеса, которые у нас трепыхаются и так еле живые, да и, в общем, крупный бизнес может здорово пострадать. И тут от нас очень здорово зависит, вообще все зависит от нас, от общества, чтобы мы не дали этому случиться.
Ну, как от общества? Вы же сами говорите, коррупция силовая, стало быть, она идет сверху, она же не снизу идет, а сверху идет. Значит, и побороть ее можно, наверное, сверху. Усилия ваши, усилия Алексея Навального, там, усилия других людей, которые борются, и организации, которые борются с коррупцией. Ну, что они могут сделать?
А вы знаете, извините, я все-таки считаю, что общество играет первую скрипку во всем этом. Дело в том, что вот это все добро, оно не выносит света, оно не выносит огласки. Иначе все это становится очень сложным. Потому что как только это... Очень хорошо рейдерить, отжимать и там зажимать, а когда никто не знает. А как только это начинается все обсуждается, это сразу какие-то адвокаты, какие-то суды, какие-то следственные проверки и так далее, и так далее. Накладные расходы растут, понимаете, да? Проще бросить и пойти взять опять кого-то там в темном углу.
То есть, если его больше, его прижать, если его взять еще больше.
Чем больше общество занимается раскрытием таких случаев, антикоррупционным контролем, выявлением этих случаев, тем хуже им живется на самом-то деле. Все считают, что это не так. Все говорят, ой, нет, сейчас мы породим некую такую магический шар политической воли в государстве, где-то там вдруг он такой джинк, и возникнет, и он заборет коррупцию. Бывает, бывает, что любая власть в сложных ситуациях, и тут я уже как историк говорю, да, в ситуации, когда, которая требует истового самосохранения, может породить внутри себя вот этот вот хрустальный шар политической воли. Ну, может быть, и наш породит, кто его знает. В общем, всякое бывало в историческом прошлом. Но смотреть назад не так интересно, как смотреть вперед. И я хочу сказать, что вообще все более или менее сносное, неуспешное еще пока, но сносное, что у нас произошло в области противодействия коррупции, это результат деятельности граждан, общества, общественных организаций. Государство лишь где-то поспевало и подхватывало. То есть и делало иногда и правильные действия, там как ратификация Конвенции ООН против коррупции, 20-й статьи пока еще не случилось. Но это вопрос времени, я абсолютно уверена в этом.
Да, давайте тут на секунду остановимся, потому что утверждают, что, собственно, 20-е статья, не было никаких изъятий из этого документа партификации.
Нет,
просто там есть оговорки в самом документе,
которые
позволяют ее не применять.
Давайте так вот честно. Я уже это где-то говорила, но буду повторять, как попка дурак. С меня не убудет. Как только любой человек мне покажет статью в нашем уголовном кодексе, в которой звучит, что в нашей стране есть уголовная ответственность за незаконное обогащение, я соглашусь, что все окей, не было изъятий, не было ничего. Понимаете,
то есть самого термина нет, понятия такого
нет,
не введено в законодательство.
А главное, то административная ответственность, которая введена федеральным законом 230-м о контроле расходов и доходов. Сейчас мы уйдем в юридические дебри. Не самое, в общем, приятное, наверное, в новогодние праздники, но тем не менее, надо сказать, там конфискация, там не уголовная ответственность. Там человека могут отобрать ту разницу, которая вот у него возникла между доходами и расходами, и дальше он идет, насвистывая калинку, наслаждаться яхтой, которая ускользнула от контроля. То есть никакого наказания уголовного нет. Я считаю, что человек, который пошел добровольно, дело государственная служба, правоохранительная служба, военная служба, дело сугубо добровольное, как любая другая работа. Добровольно пошел, взял на себя обязанности. И если вдруг тебя понесло по коррупционной линии и тебя поймали, вот тут никакой вот этой вот мелкой там ответственности, вот мы чуть-чуть тебя заберем, или там административный штраф, или, прости господи, увольнение за утрату доверия, недостаточно. Ты должен, в общем, понести довольно серьезное наказание, не потому, что мы кровожадные. Я-то вообще самый добродушный человек на свете. Но это потому, что если мы не выстроим такую систему, на эту государственную службу, на эту правоохранительную службу, на эту военную службу будут набиваться люди, которые не будут ничего бояться и не будут, и будут грести, как снегоуборочные машины.
Вы говорили о том, что государство иногда подхватывало эту борьбу общества против коррупции. Это вы что имеете в виду? Как историка спрашиваю, это Сталин, это Андропов или что? Это какие периоды российской истории?
Ну, в нашей российской истории не то чтобы часто приключалось, но вот, скажем, я не полезу так далеко, но в последние 15 лет все большие инициативы, которые случились у нас вот в государственном масштабе, они так или иначе сначала были проговорены обществом, как стремление и пожелание, там, требования контроля конфликта интересов, перевыборы сформулированы гражданскими экспертами, гражданскими специалистами, необходимость декларирования доходов и имущества не было же, до 2008-го не было, постоянно об этом толдычили именно общественные гражданские эксперты, о том, что должно быть специализированная хоть какая-то служба, которая все это будет проверять. Тоже они же. То есть на самом деле все порождает общество. А государство, в зависимости от того, готово оно в силу совершенно других причин слушать или не готово слушать общество, оно либо это реализует, либо не реализует на практике. Потому что государство, ему-то с какой радости вот этим всем добром заниматься?
А все-таки на вопрос ответьте. Сталин и Андропов. Было это периоды, когда реально боролись с коррупцией? И, ну, понятно, что Андропов слишком недолго был на посту главы государства.
Я вам так скажу. В те годы боролись с другим. А коррупция была не самым главным, с чем боролись. Она, безусловно, была. Как вы знаете, достаточно изрядное количество программы у нас с Владимиром Владимировичем Познером была посвящена этой же истории. Вот у меня все говорят, была или не была? Была. То есть, если мы будем исходить из того, что злоупотребление служебным положением в личных политических целях это высшая форма политической коррупции, так выходит, то всегда была, потому что, в общем-то, под единую политическую гребенку было подстрижено все поле, которое было. Тогда была. И а бытовая уж точно была. Мы с вами это знаем прекрасно, потому что мы с вами пожили в то время. А борьба какая-то...
Сталинская не успели, в общем.
Ну, я имею в виду Андроповская. Да, вы тоже как бы предложили обсудить. Вот. Да, конечно, борьба была, но там у высшего руководства страны стояли задачи борьбы с некими другими элементами в обществе на таких высоких первых местах, да, с врагами народа, с тунеядцами, расхитителями, с врачами-вредителями, все время с кем-нибудь боролись. И поэтому коррупционеры, они там маячили где-нибудь сзади. Но, как выяснилось, именно пренебрежение такими людьми, оно в том числе, среди всего прочего, ведет к печальным последствиям. Потому что, когда грохнуло и большое хлопковое дело, и когда выяснилось, что значительная часть экономики уходит налево, уходит в серый сектор, для тех из наших слушателей, кто хочет почитать, почитайте прекраснейшую книгу Тимофеева и Клямкина «Теневая Россия», вот, которая это все описывает в таком очень... То есть я не буду сейчас рассказывать, это очень толстая книга, которая очень подробно описывает, как вот этот теневой полукоррупционный сектор подожрал то, что оставалось от советской экономики 80-х, начала 90-х. Так что, конечно, была.
Все-таки хотелось бы понять, на ваш взгляд, кто может существенно сократить, даже не говорю победить коррупцию, да, существенно сократить уровень коррупции. Навальный, который в распиле, или Навальный, который там условно премьер-министр или министр внутренних дел?
Вы знаете, это не тот и не другой, при всем моем глубочайшем уважении ко всем личностям, которые вносят такой огромный вклад в противодействие коррупции, включая Алексея. На самом деле, чем дольше я думаю, а этой теме я думаю довольно давно, тем больше я понимаю, что если все будет оставаться как есть, совершенно не важно, где он будет, или не он, или вы, например.
Я говорю условный Навальный.
Вышедший там из студии Митя Лешковский там, или еще кто-нибудь, неважно. Понимаете, у меня тут случился этим летом спор, довольно бурный и такой переходящий, в общем-то, в эмоции. Когда, значит, какие-то очень прекрасные студенты мне начали кричать, что вы тут нам рассказываете про ценности, когда у нас такие отвратительные институты и законы. Законы и институты. И в какой-то момент я поняла, что у меня в голове начинается какой-то очень неприятный звон. И вот эти слова, звон, законы, институты, они камуфлируют ту банальную действительность, что законы и институты, которыми у нас сейчас оправдывают все плохие вещи, которые происходят вокруг нас, их же тоже, в общем-то, принимают и делают люди. Не существует института в природе, не существует ни одного государственного правового института, не сделанного людьми. Не существует в природе ни одного закона, не сделанного людьми. И получается, что требуется какое-то огромное количество людей, ну, не огромное в смысле миллиарды, но значительное, которое вдруг начнет создавать законы и институты, которые будут работать в совершенно другом направлении. Одинокий премьер-министр не может создать законы и институты. Одинокий оппозиционер не может создать законы и институты. Требуется некое количество людей, которые хотят этого делать. А почему они могут захотеть этого делать? И как воспримет население, граждане Российской Федерации, которые нам по всем опросам сообщают, что коррупция им нравится? Да, который говорит, ну, она нас не очень беспокоит, и, в общем, она нам помогает решать какие-то свои вопросики. Ну, там подмазали, тут подъехали. И тут выходим мы на высокую трибуну и говорим, нам, как предусловие, как основной элемент противодействия коррупции, нужен свободный суд. А граждане нашей Российской Федерации этого свободного суда в глаза не видели. Как они могут его хотеть? Да? Как они могут вообще его желать? А мы ему говорим, и мы вам сделаем хорошего премьер-министра, он вам это как-нибудь сделает. А они не хотят. И у нас все равно получается разрыв. То есть, соответственно, начинаем мы делать то, что мы и делаем. И я делаю, и мои коллеги делаем. И
общественную организацию или политическую партию, делать для того, чтобы...
Вот мы с вами ровно сейчас с вами делаем. Как ни странно, понимаете, это звучит смешно. Сейчас вот там половина слушателей животики надорвут. Но, как ни странно, надо заниматься образованием, гражданским и общественным образованием. Потому что до тех пор, пока у половины людей жизнь дома, в их бараках, в их пятиэтажках хуже, чем жизнь в тюрьме, в некоторых тюрьмах, они не поймут, что такого ужасного, что кого-то посадили в СИЗО. До тех пор, пока люди, которые спокойно воспринимают, что его по беспределу там прихватили, прижали местные милиционеры в какой-то глубинке, он не понимает, с чего бы мы их требуем, этих ФСИНовцев там, или полицейских, призывать к ответу. Человек, у которого напротив дома... Там, не знаю, местный царек построил пятую виллу, а местный глава департамента, не знаю, там, образования и здравоохранения ездит на очередной супер-пупер там, люксовой машине, и всегда так было. Если мы не будем ему объяснять, что это не обреченность нашей страны, так не обязательно должно быть. И вот эти все «так было», нам сейчас будут рассказывать, что так было с Иваном Грозным, что так всегда было. Не было. И даже если было, это не значит, что так должно быть. Вот эта страсть жить прошлым, вот как у нас было, так пускай всегда и будет. Поэтому надо заниматься образованием. Поэтому именно этим я и занимаюсь. Мы ездим по стране, мы читаем лекции. Не дай бог, не страшные вот эти лекции, от которых там воют вот эти все безумцы, которые придумали какую-то пятую колонну. На самом деле это самое банальное, самое нормальное, самое, что ни на есть, базовое ценностное образование. Что такое хорошо и что такое плохо. Вообще лекция может заключаться в том, что я буду читать вот стишок про что такое хорошо и что такое плохо. Надо разговаривать. И надо разговаривать с людьми. Причем не только с убеждением убежденным. Вы наверняка с этим тоже сталкивались, да?
Просто про лекции подумал, да, это понятно, что да приходят какие... люди, которые хотят это воспринимать. Вот. Человек, вот. Который всю жизнь живет. Вот. На...
И заниматься убеждением убежденных надо заканчивать, потому что убежденные уже убеждены. Соответственно, надо идти шире. И по этому поводу у нас есть кое-какие
на первый
идеи.
Канал или на второй канал телевидения надо идти. Другого пути у нас нет. Самый главный ресурс наш.
Ой,
тогда
да,
по обязаловке это... будет. Вводить предмет в школах еще можно.
Можно много чего делать. Главное, хотите.
Елена Панфилова, председатель управления центра Transparency International, гостья программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Ваши вопросы и другие темы, не только о коррупции, будем сегодня говорить после короткого перерыва.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что сегодня в гостях у меня Елена Панфилова. Без коррупции, без разговора о коррупции. Понятно, что не обошлось в этой программе. Тогда еще один маленький вопросик.
Да,
и потом к другим темам. А кто должен воспитывать народ, спрашивает Таня. Сообщение пришло по ходу программы. Кто сделал из европейцев европейцев?
Из европейцев европейцев сделали европейцы. Это отличная скороговорка. А на самом деле...
Кстати, Европа по уровню коррупции там...
А разная Европа. Европа разная, есть Италия, более того скажу, вот Италия, там вот мы только что в новостях слышали, северная значительно менее коррумпирована, чем южная в смысле бытовой коррупции, но значительно более коррумпирована в смысле крупной коррупции. То есть вообще нет единого лекала. Коррупция многогранна, многолика, но есть некая черта. Черта, которая водораздельно разделяет коррупцию, которая угрожает национальной личной безопасности людей, и коррупция, с которой можно в повседневном режиме полицейскими, общественными, журналистскими, через журналистские расследования мерами бороться. Да, вот такая есть в Европе, во Франции. санкции случаются, отставки. Вот недавно против бывшего министра большое дело возбудили из-за того, что она не задекларировала какую-то сумму, которая по нашим масштабам вообще какая-то смешная. Ей грозит по новым законам французским до 2 лет тюремного заключения. Только за незадекларирование. Да, то, что укрыла. То, что у нее были некие активы. Всяко бывает. То есть в Европе бывает по-разному. Но...
Как им удалось-то? Все-таки на первых местах, да, кстати, еще по списку.
Ну, конечно, Скандинавия, конечно, весь протестантский мир, плюс примкнувшие к ним Новая Зеландия, Австралия, Сингапур, вот эти страны. Угу. Сингапур – это свое уникальное, это
особая,
особая история.
Многие нам говорят, что единственный путь, по которому мы можем идти,
сингапурский. Ну да, давайте нарежем нашу территорию на много-много сингапуров, порежем товарища Ли Кван Ю на много-много кусочков, раскидаем его, и получится тогда у нас Сингапур. Ну, к сожалению, сингапурский опыт, он настолько уникален по целому количеству причин, что его пробовали реплицировать много где, но это довольно сложно сделать, чтобы вот сошлись воедино вот все те условия, которые были тогда, и человеческий фактор, и институциональный, экономический, много-много-много других факторов. Религиозный, кстати говоря, тоже. Вы знаете, я, тем не менее, и мне совершенно... Я знаю, что кто-то должен об этом говорить. Об этом, опять-таки, крутит у виска очень часто в наше время, когда люди не знают, там, хватит ли у них денег купить картошки. А, кстати говоря, мы ведь этот период пережили. У нас 90-е такие были, когда мне многие говорили, а почему вы тогда этим не занимались? А потому что тогда не очень было понятно, будет ли у тебя что ребенку на ужин-то, в общем, накрыть на стол. И вот в этом беготне на 33 работах, там вообще непонятно, что происходит и откуда что прилетит, довольно трудно было думать о вот этом ценностном ряде. То есть некие ценности, там базовые, демократия, свобода, там, равенство, братство, они-то в душе у тебя живут, но вот ценности, еще какие-то там порядка моральных императивов, которые ты распространяешь на служение, вот про это вообще речь не шла. Вообще не шла, потому что некогда. Ну, и как бы мы себя оправдывали, ну, некогда, 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 некогда. А потом случился вот этот 2003-го бум гиперпотребления, да, и когда произошла эта вот гиперкомпенсация вот этих всех всего недоеденного, недопитого, недокупленного в 90-е годы, и опять некогда. А сейчас вроде получается опять кризис, и у меня этот страшный страх, что опять сейчас скажут, ты сейчас опять про ценности. Но вот давайте подумаем, когда, где вы последний раз слышали о вообще, где бы то ни было, о ценностном служении, о ценностной гражданственности, о ценностной журналистике. Вот когда мы об этом говорим, у нас все время некогда, а когда мы начинаем об этом говорить, нам говорят, ой, это опять вот эти нудные разговоры. Ой, нет, давайте поговорим, а кто там сколько миллиардов украл? Вот это весело. Вот это для первых страниц. А вот Европе было не слабо посвятить несколько веков разговорам, длинным разговорам, и через трудные, большие потрясения, и через реформы, и через религиозные сотрясения о ценностях. А мы все, нам как-то неприлично говорить о ценностях, да?
Не, ну, и говорили о ценностях, ценности немножко другие были. Вот. Коммунизм строили, да, и ценности.
А вот теперь, может быть, это и создало вот это вот чувство неловкости говорения о ценностях, потому что я вот своим, совсем недавно у меня была, и спасибо всем, кто дает мне площадки для выступлений, для встреч, вот недавно у меня встреча была и лекция, и Арсений Рогинский организовывал, и Наташа Петрова, спасибо им огромное, и у меня много других было лекций, и вот в Высшей школе экономики я преподаю, и я кому-то, и, по-моему, я везде напоминала, вот эту вот удивительную историю о том, что, ладно, неплохие у нас есть молодые преподаватели. У нас их действительно сейчас, в общем, неплохо. И они знают про ценностный ряд, и они, в общем, как-то так идут и пытаются что-то делать. И в Москве, и в Питере, и в Барнауле. У нас много где, в общем, происходит такой вот новый вот средний класс с новыми вот этими ценностями, которые они оттолкнулись, наверное, от вот этого новой благотворительности, которая возникла вот после 2009-2010. И сейчас вот как-то вроде развиваются. Но все равно мы потом натыкаемся на этого мальчика, который стал уже теперь нарицательным, в общем-то. А он реально существует. Он задал мне вопрос на одной из моих лекций. И такой ведь милый, и такой, знаете, ясноглазый, такой чудесный, такой вот совершенно вот... Про него ведь ничего не подумаешь. Вот визуально прям просто мальчишки-мальчиш, а не наоборот. Вот. И он мне говорит: Елена Анатольевна, ну что вы такое говорите? Ведь это же очевидно. И дальше говорит фразу. И еще раз извиняюсь перед теми, кто ее уже слышал. Неси с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость. Говорит мне, ну, ему, наверное, лет 16-летний пацан. Откуда он это может знать? Мы с вами можем знать, наши родители могут знать. Это из советского прошлого. Так говорили. И действительно считалось вполне себе ценностным знать про моральный кодекс строителя коммунизма, про вот это вот свобода, равенство, братство, там, посылать безымянных воинов там, в Анголе революцию делать, а потом не платить им пенсии и до сих пор не платить пенсии. Это вполне себе ценностная такая вот история. Да? И при этом... при случае умыкнуть что-то с работы. И это как бы совершенно не осуждалось никем. Потому что все вокруг народное...
Ну, в «Крокодиле» напечатали про Несунов фотографии было.
Между людьми, да. Потому что все вокруг народное, все вокруг мое. Да, все вокруг народное. Но и бог с ним. Еще раз говорю, заглядывать в историю полезно, но не обязательно строить лекало своего будущего, только исходя из истории. У меня вопрос. Откуда у 16-летнего пацана в голове этот гвоздь? Я его спрашиваю, он говорит, папа так говорит. И я вдруг поняла, что мне надо добраться до пап. Мне надо добраться до вас. Мне надо добраться до пап, которые... Я не знаю, как это правильно сказать, вот этими смешочками и такими, типа, вот у нас, ну, у нас ведь, у нас, мы же последние 15 лет живем в компромиссе, правильно? Да, мы ведь живем, у нас вот чуть-чуть сюда, и вот давайте, вот в принципе мы же хорошие. И мы никого убивать не будем. Но если вот человек, который позавчера предал кого-то или про кого-то сказал ложь в каком-то там телевизионном канале или ничего не знаю где, но мы ему пожмем руку при случае. А потом мы спрашиваем, откуда папа и откуда мальчик с гвоздем. И потом мы спрашиваем, откуда у нас коррупция, и почему эти люди не понимают, что во главе всего стоит верховенство закона. А вы понимаете, что это все взаимосвязано, как ниточка с иголочкой. И получается, что мы все каким-то образом должны вот эти свои узелочки вязать, если мы действительно этого хотим.
В общем, понял, несколько веков надо вести свою дискуссию ценностную для того, чтобы вырулить на что-то, что похоже на
отсутствие. Я думаю, что, в принципе, если вдруг мы реально захотим, это же вопрос захотеть, то бишь пожертвовать чуть-чуть своим комфортом, чуть-чуть пожертвовать вот этим дружеским запанибратством с людьми, с которыми нельзя иметь дело. Вспомнить, что такое ценностность репутации. Вспомнить, что это качество жизни, твоя репутационная составляющая, то тогда, я уверена, мы справимся значительно больше. Но это мы все должны вместе захотеть. А мы не хотим. нам так неплохо, в общем-то.
Ничего себе маленький вопросик получился, там минут на 10-12. Хорошо, обещал о другом, давайте о другом. Я тут обнаружил, что у вас был период лет 6, наверное, это я к вам обращаюсь уже как к отчаянному патриоту своей страны, был период лет 6, когда вы, собственно, не в России жили, ну или работали, по крайней мере, в международных организациях, там с 94-го, да, там по какой-то год.
Ну и жила-то я практически все это время в России, но делали некоторые проекты, в том числе с университетами, вполне университетские, есть такой университет Мэриленда, исследовательские проекты. Делали, да, а потом так получилось... Ну, знаете, у меня приключилась такая довольно забавная история. Ну, я так вам коротко сказала, что я вообще ужасно люблю быть историком. Но историки вдруг перестали быть нужны в начале 90-х в стране. А я и была, и мало того, что в 92-м я оказалась без института, в котором я работала, так я еще и с младенцем была на руках. То есть, как это, юный историк в декрете, это была самая катастрофическая, в общем, комбинация с точки зрения профессиональных возможностей или, вернее, трудоустройства в тот момент, и поэтому надо было что-то менять, и я пошла снова учиться, и училась, и начала заниматься вот этими темами дестабилизирующих элементов современных демократий, которые меня всегда волновали. Я даже, когда училась в МГУ, я, в общем-то, об этом, и у меня диплом был, он у меня был, кстати говоря, тоже про ценности, почему страны не смогли договориться остановить Гитлера, именно с точки зрения, что их остановило, вот этот вот ценностные барьеры, да, в том числе в дипломатии. И этим же я стала заниматься дальше. И так получилось, что эти мои исследования стали не очень были интересны к вопросу о нашем предыдущем, о нашей предыдущей беседе. Они очень были интересны соотечественникам, вот эти вот дестабилизирующие элементы современных демократий, кому это надо. А это национальные конфликты, терроризм и коррупция. И меня в какой-то момент... в какой-то момент я просто поехала за мужем, у меня муж учился за рубежом, я была жена, и чуть-чуть там тоже продолжала свое исследование. У меня еще второй родился, которому вот буквально на прошлой неделе исполнилось 18. Страшно подумать, как время летит. И я продолжала исследование, но уже с маленьким ребенком довольно сложно работать, и поэтому я продолжала исследование в удаленном масштабе. У меня был договор с журналом, я продолжала исследование. А потом вот меня пригласила Организация экономического сотрудничества и развития, потому что я вам должна сказать, что тема борьбы с коррупцией и для международного сообщества, для мира всего, это, в общем-то, относительно новая тема. Никто сроду не боролся нигде с коррупцией, ни в каком мире.
Подождите, но вы работали там, вот в этой...
В Уэзер, в Париже, Париже. Потому что случилась конвенция ООН против коррупции. Потому что в начале 90-х мир вдруг, вот там же тоже экономический кризис приключился, конца 80-х, 90-х, вдруг обнаружил, что они... То есть, в общем-то, коррупция. И никаких... Сейчас все говорят, декларирование, конфликт интересов. Вы знаете, это так забавно. Это все такое новое с точки зрения вот длинной истории, настоящей истории. Оно все такое новое. Этого ничего не было. Вот все, о чем мы с вами говорили, там вот с точки инструменты, там, а давайте сделаем это, вот там. Когда я увидела, что есть целая страница, которая посвящена ратификации 20-й статьи Конвенции против коррупции, я подумала, боже мой, очень многие мои коллеги вот того конца 90-х, мы не могли представить себе, что мы доживем до того, чтобы одной из крупнейших стран мира огромный количество людей будут говорить о статье, с которой мы носились, как с писаной торбой, как с чем-то еще несуществующим. Понимаете, ее не было, ее в природе не было. И мне, конечно, ужасно хотелось стать частью вот этого нового создающегося мира, когда страны действительно серьезно относятся к созданию ограничений для вот этого самого ценностного служения, ценностного предпринимательства, ценностной гражданственности. И да, мы поехали в Париж, я работала в ОСР, да, был такой период.
И вернулись вполне сознательно.
Да, вполне сознательно, потому что Потому что, ну, неизбежно стал натыкаться на людей, а тут и там, на разных конференциях, вот с таким вот значком, вот как у меня, который сейчас, и которые, конечно, начали меня так дергать за рукав и говорить, вообще-то стыдно, Панфилова. На разных языках они мне это говорили. Но содержание было одно. Стыдно тебе, Панфилова. В общем, стыдно, да. А потому что, в общем, к тому моменту сложилась такая ситуация, что в очень многих странах были уже общественные организации, которые хоть что-то делали по поводу коррупции, ну, хотя бы измеряли. А у нас не было. И, в общем, да, поехали обратно. Пришла, мы уже, говорю, мы едем, пакуемся, едем обратно.
Как и муж так, в общем, и поехал спокойно.
Ну, я не знаю, насколько спокойно, но поехал. Вот. А дети поехали, а родители были счастливы, конечно, потому что мама с папой ужасно скучали по внукам. И на самом деле я ни капельки не жалею. То есть если к вопросу о том, что ни капельки не жалею, потому что, во-первых, я, конечно же, я была исследователь. Я вообще академический исследователь по изначальной своей профессии. И я вообще не знала, кто такие НКО. Кто такие общественные организации? Что это такое? Я получила такой опыт. И это каждому, я считаю, каждый должен прожить несколько жизней, иначе это так скучно.
Как открывали здесь, чуть не сказал, там, отделение или филиал Transparency International? Франшизе?
Там все устроено. Организация горизонтальная. Сначала у тебя должна быть своя собственная национальная организация. Мы российская организация. Открывали все на кухне у Леонида Васильевича Никитинского. Там сидели, писали устав с Юрием Михайловичем Батуриным, с Настей Корниенко. Ну, там много людей. Ну, там человек 8 было. И мы, значит, писали, какая она должна быть, что мы будем заниматься ей образованием, исследованием, общественным контролем. Хотелось все правильно сделать. И мы сначала создали российскую организацию. Вообще, стать Transparency International – это не так просто. И мы создали российскую организацию, начали проводить первые мероприятия, тра-ля-ля-тра-ля-ля. Какие-то семинары, обучение, исследования первые провели. И только после этого мы подались на то, чтобы аккредитоваться отделением международного движения Transparency International. Потому что Transparency International абы кого в свои члены не берет. Надо доказать, что ты хоть что-то соображаешь, что-то умеешь. А самое главное вот про ценности. Что ты тут не глупостями заниматься, а по-настоящему.
Про ценности, как финансируется?
Вы знаете, вопрос сейчас мы ужасно, это, ужасно хотим...
Иностранный агент или
нет?
Или
мы нет, не и не,
избежали
не,
этой
нет,
судьбы?
Нет, мы... Смотрите, избежать судьбы могла Анна Каренина. А вот если про иностранных агентов, это про Минюст, это не про избегание судьбы. Вот. Соответственно, мы не иностранные агенты пока. В любой момент, вот мы сейчас с вами говорим, нас могут включить в реестр, просто потому что там довольно рандомный набор организаций, насколько я могу судить в данный момент. Я категорически отрицаю то положение, которое содержится в законе, которое говорит о том, что гражданский, общественный, антикоррупционный контроль является политической деятельностью. Этого не может быть, то, что не может быть никогда. Это все равно, что сказать, что человек дышит сероводородом и пьет серную кислоту. Нет. Гражданский антикоррупционный контроль, он по своей сути не политическая деятельность, а мы занимаемся этим. И этого не может быть. То есть мы не можем быть иностранным агентом в общем. Какие бы деньги мы ни получали. Деньги. Денег у нас сейчас... Мы очень стараемся перейти по максимуму на внутреннее финансирование. У нас чуть-чуть получается, чуть-чуть не получается. У нас есть сейчас президентский грант.
Есть, правда? Мне казалось, что трудно представить себе президентский грант.
У нас есть межправительственный российско-европейский грант с Европейским Союзом. У нас есть грант по развитию вот сетевого, потому что страна большая, надо докуда-то дотягиваться. И надо сказать огромное спасибо, я им говорю большое спасибо, когда у нас вот это все началось, нам очень помогает международное движение Transparency. Когда они поняли, что нам нельзя брать абы откуда, вот там вот иначе все. То есть у нас, нам помогает вот наш собственный секретариат, это редко бывает. Мы ни копейки практически не брали в течение 15 лет у Transparency. Но вот они нас сейчас поддерживают, но мы очень хотим попытаться найти заместительное финансирование здесь, в стране. И я думаю, что мы справимся. У нас есть такая задача. Самое главное, что востребованность есть в нашей тематике. И вы знаете, конечно, вся история переполнена кучами побед зла. Да, вот все время все плохо. Видите, вообще вся наша текущая история мне очень здорово напоминает фильмы Тима Бёртона, да? Когда, особенно там «Сонная лощина» или еще что-нибудь в этом роде. Вот, когда все ужасно, все происходит в каком-то полумраке, и головы отваливаются, и вообще главные герои погибают или оказываются за решеткой. Но все равно в конце побеждает добро. Только оно побеждает в длительной перспективе. А другое дело, что мы не готовы зачастую ждать эту длительную перспективу. Но мой опыт отчаянного патриота подсказывает, что оно стоит того.
2 минуты у нас остается до конца. Давайте хоть и о жизни поговорим. Дети тоже отчаянные патриоты, такие же, как и вы?
Дети разные.
Либо обучаются...
Дети разные. Не обучались ни они никаким за рубежом. МГУ и Высшая школа экономики.
Вы обучались, а дети не обучались.
Я не обучалась за рубежом. Я училась в МГУ и в дипломатической академии МИД. Другое дело, что я всякие... Научные статьи очень писать хорошо вместе с международными университетами. И когда они дорастут до того уровня, когда мама могла... Маму приглашали писать научные статьи из зарубежного университета. Вот посмотрим, как они научились. А училась я, у меня чисто российское образование, у них Высшая школа экономики, МГУ, журфак, между прочим, коллега у вас растет в лице моего старшего. Я ими безумно горжусь. Да и вообще семья, конечно, создала тот... тыл, и тот, и мама, и папа, и брат, и дети, которые, и муж, который позволяет мне, в общем-то, вот 3 числа к вам приезжать и совершенно ни о чем не беспокоиться, и разговаривать про такие сложные темы. В общем, и это тоже ценностная гражданственность, и я не устану об этом повторять.
Еще судьба семьи в судьбе страны. Что с страной-то произойдет в 15-м? Я даже не про рубль там с долларом, не про экономику. В смысле ценностность.
Я думаю, что
произойдет?
Да, я думаю, что-то вроде того, что происходит между 42 и 56 минутами фильмов Тима Бёртона. А на самом деле, я думаю, что будут и очень трагические моменты, и сложные моменты, но мне кажется, что здоровых сил вот в людях значительно больше, чем было когда бы то ни было вот за последние 15 лет. А это не может никуда деться. Оно не может никуда деться. И либо мы это используем, либо зачем вообще все тогда?
Елена Панфилова была гостьей программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Спасибо вам огромное.
Спасибо вам огромное. С Новым годом!